Огромное кирпично-красное солнце, изнемогая, валилось куда-то за плоский берег, за единственный на планете хляб-материк по имени Материк. За низкий кусок суши с заболоченным шельфом посреди чуть солоноватого океана. Две луны, одна маленькая серпиком, другая большая и почти полная, висели в потемневшем небе. Машкары стало больше, в воздухе посвежело. Ветер дул с берега на болото, унося миазму. Болото дышало приливами и отливами. Сейчас был отлив. На обнажившейся литорали грудами лежали водоросли, живые и разлагающиеся. Некоторые лениво шевелились. Мелкие существа суетились в них, не то рачки, не то насекомые. Во множестве появились крылатые твари. Они пикировали и жировали. Жизнь поедала жизнь. Хищная плоть проедала себе дорогу в иной плоти, менее хищной. «Ты уверен, что сделал правильно?» – спросила Кристина. «Ты о еде?» – Эрвин повернул голову. «Абсолютно правильно. Но лучше сразу перейти на местную пищу. Да и груза меньше. Эти брикеты больше, чем на неделю не растянешь. А нам в лучшем случае идти недели три. Что с брикетами, что без, шансы равны. Ну ладно, компас не нужен. Пойдем по солнцу и луну. А почему ты не выторговал фонарик?» «Компас не нужен еще и потому, что он в этих местах врет. А фонарик? Зачем таскать лишний? Ночи здесь светлые. Кроме того, свет привлекает змей». «Откуда здесь змеи?» Кристину передернул. «Моллюски», — пояснил Эрвин. «Беспозвоночные, вроде голых слизней, только здоровенные и чертовски проворные. Кстати, отнюдь не вегетарианцы. На болоте много всякого зверья. Ты плети, плети. Думаешь, по одной паре макроступов нам хватит?» Пальцы устали. Кристина виновато улыбнулась, помахав кистью. «Отдохни и продолжай. Вон те кустики на болоте, видишь? На них не надейся. Прутики ломкие, плести их невозможно. А дальше и кустов не будет. Пока мы здесь, глупо не попользоваться местными ресурсами». «Сколько еще?» – спросила Кристи. «Чего сколько?» «Сколько осталось до срока?» 3 часа 10 минут. Плюс-минус 3 минуты. «Откуда ты можешь знать так точно?» «У меня вообще хорошее чувство времени», – пояснил Эрвин. «Мы успеваем. Осталось сделать не так уж много. Например, придумать, чем крепить эти плетенки к ноге. Разрежь на полоски один рюкзачок». В 200 шагах от них все так же лежал на брюхе тюремный автобус со значком Департамента юстиции на борту. Солдатам давно уже надоело торчать возле невидимого кордона, лишь наблюдатель на вышке, изредка окидывая равнодушным взглядом опостылевшее болото, проявлял кое-какой интерес к происходящему на берегу. Некогда на краю мыса, уступом выдающегося в болото и отсеченного кордоном от материка, росла рощица. Тощие, хлыстоватые стволы, сумевшие зацепиться корнями за гранит, служили осужденным на протяжении многих десятилетий, пока роща не расточилась по деревцу, по шестику, по гибкому прутику с верхушки. Разве что совсем глупый не понимал, без оснастки, хотя бы и примитивной, на болото лучше не соваться. Вступишь в невидимое окно, и нет глупого. Теперь от рощицы осталось немного. Несколько десятков обреченных топору деревцев из тех, что потолще или потоньше, чем желательно или вовсе кривых, еще росли в окружении чистокола пеньков, покорно дожидаясь своего часа. Большинство пеньков давно почернело от старости, но некоторые выглядели свежими. Кремнистая древесина сопротивлялась топору со всей яростью. Не час, а целых 3 часа понадобилось Эрвину, чтобы вырубить 2 кривоватых шеста себе и Кристине. После этого он в самом деле отдал затупившийся топорик белому от бешенства Юсту. «Не завидую тем, кого приведут сюда через год», — заметил он, указав на жалкие остатки рощицы. Осужденные широко разбрелись по берегу. Хныкала Мария Кубышечка, бесполезно тюкая топориком в неподатливый стволик. Юст командовал. Старик Обермайер бесстрастно подгонял лямки рюкзачка. Мрачный Хайме и мужчина лет 50 с внешностью клерка, отзывающийся на имя Джоб, занимались тем же, чем Эрвин. Строгали корявые шесты, снимая кору и колючки. Пухлый Валентин озабоченно ходил по болоту в 10 шагах от берега, пробуя, как держит болотный ковер. Без дела сидели, пожалуй, только чернявый живчик по имени Матиас со смуглокожей Лейл. «Спорим, он сутенер», — шепотом сказала Кристина, плетя шестой макроступ. «Тут и спорить нечего, сам вижу. Дело знакомое. Адалиска не рассчитала дозу, клиент не проснулся, версия непредумышленного убийства суд не убедила. Хотя по нынешним временам их могли взять и ни за что. Они что, так и будут сидеть тут и ждать луча? Ты когда-нибудь слыхала о сутенере-самоубийце? Нет? Вот и я тоже. Он хочет затаиться и выждать. Может, и в болото пойдет для вида, но обязательно вернется. Воображает, будто кордон завтра снимут. Они вот, между прочим, расходуют энергию только когда кого-нибудь режут. Но откуда об этом знать сутенер? От тебя». Эрвин усмехнулся. «Он не поверит. Да и кто мне такой, чтобы его просвещать? Отец, брат?» «Человек», — с вызовом сказала Кристи. «Просто дурак, вообразивший, что он умнее всех. У меня нет времени уговаривать слабоумных. А если они обойдут кордон краем болота?» «Их дело. Кордон режет мыс и тянется вдоль самого берега километров на 200-300 в обе стороны. Дальше тоже немногим лучше. Следящие датчики патрули. Проще пойти к счастливым островам. У берега меньше язычников, зато больше всякого иного зверья. Пойдут эти двое берегом или останутся здесь, в любом случае шансов у них нет». «А у нас?» – ядовито спросила Кристи. «У нас они есть?» «У нас есть шанс», – сказал Эрик. «Один из тысячи или из миллиона, не знаю. Но есть». «Ты слышал, что сказал сутенер?» Кристина резко дернула щекой, отчего рыжая прядь упала на глаза. «Нет никаких счастливых островов. Это легенда». Эрвин размеренно строгал ствол деревца, срезая по одной неподатливой колючке. «Это не легенда», — сказал он наконец. «Счастливые острова существуют. Понятия не имею, насколько они счастливые, но там их целый архипелаг, это я знал и раньше. А 7 часов назад узнал, что до них, в принципе, можно дойти».
«Как это?»
«Я думал, ты заметила», — усмехнулся Эрвин. «Я был крайним цепочки, меня расковали первым. Случайность?» «Допустим. Солдат не снял кордонный невод. Тоже случайность?» «Если бы здесь и впрямь царило такое разгильдяйство, осужденные бежали бы пачками. Однако никто и никогда не слыхал об удачном побеге. Следовательно, меня хотели уничтожить наверняка, списав на несчастный случай. А зачем уничтожать того, кого, по идее, и так убьет болото?» «Ты уверен?» В голосе Кристи насмешка боролась с надеждой. «Не слишком ли сложно?»
«Наоборот, очень просто.
Взгляни, кстати, на вышку. Куда нацелен лучемет? Все еще на меня?»
«Точно.
Я и не сомневался. Значит, нам надо убраться с берега раньше других. Я не хочу никаких случайностей». Кристина всматривалась в него долго, с новым интересом. «Ты что, большая шишка? В смысле, был большой шишкой?» Ответа не последовало. Уколовшись о колючку, Эрвин сосал палец. «Ладно», — вздохнула Кристина. «Твое дело. Захочешь — расскажешь. В конце концов, не важно, кем ты был. Важно, что прежде ты бывал на болоте». Эрвин вынул палец изо рта и сплюнул.
«С чего ты взяла?»
«Я здесь в первый раз, как и ты».
«Шутишь?»
«Нисколько. Так что тебе еще не поздно переменить решение». Без всякого сожаления Кристи покачала головой. «Поздно. Теперь меня волк не возьмет».
«Возьмет.
В качестве рабыни? Или наложницы? Каждый день валяться под ним или ее прихвостнем в грязи? Делать то, что он велит, и не вякать?»
«Как хочешь.
Учти, со мной тебе тоже придется делать то, что я велю».
«Интересно. С какой это стати?»
«С той стати, что я лучше тебя знаю Саргассово болото. Ты же никогда здесь не был». Срезав последнюю колючку, Эрвин придирчиво осмотрел трехметровый кривоватый шест, покачал его в руке, еще раз пробуя навес, и недовольно поморщился. «Тяжеловат. Быть и знать — разные вещи».